Наталья Басовская. Самые великие женщины мировой истории. Женщина-фараон Хатшепсут. Первая среди благородных. Фигура Хатшепсут, женщины-фараона, всегда привлекала внимание ученых. В последние годы она особенно интересует тех, кто занимается так называемой гендерной историей, то есть смотрит на события прошлого с точки зрения половой принадлежности их участников. Конечно, исследователей не может не заинтересовать судьба женщины, прятавшейся под мужской маской. Хатшепсут, жившая 3500 лет назад, не уходит в небытие. Ей посвящена книга египтолога В.А. Большакова «Хатшепсут. Женщина-фараон». Уделено внимание в известной «Истории Древнего Востока» Б.А. Тураева, в монографии французского ученого К. Жака «Египет великих фараонов». О ней написаны статьи востоковедов Р.А. Орехова, С.В. Архиповой, Л.Л. Селивановой и многих других. Царствовала Хатшепсут долго, вероятно, около 20 лет. Ее деятельность оценивается в литературе очень по-разному, порой совершенно противоположно. Для одних, и это весьма давнее представление, она узурпатор, женщина, захватившая власть, не подпускавшая к трону законного фараона, своего пасынка. В последнее же время преобладает другая точка зрения. Утверждают, что Хатшепсут — умный правитель, миротворец, созидатель. Исследователи называют и разные даты ее правления. Сходятся на том, что это вторая половина 15 века до нашей эры, эпоха Нового Царства. Хатшепсут принадлежала к самой знаменитой династии фараонов — 18-й. Иногда 18-я династия именуется династией Тутмосидов, так как в нее входят все четыре фараона по имени Тутмос. Ее прадед Яхмос был выдающимся правителем. Именно он объединил Египет и начал борьбу против завоевателей. Это произошло в период упадка Египта, когда в северо-восточной части дельты Нила осели гиксосы, таинственный народ, пришедший из Азии. Их столицей стал город Аварсис, а центром сопротивления завоевателям стали Фивы. Яхмос I добился изгнания гиксосов. Их след затерялся в истории, а прадед Хатшепсут прославился как блестящий воин. В той же 18-й династии принадлежали Аменхотеп I, Тутмос I, отец Хатшепсут, и Тутмос II, ее муж. А продолжателем ее стал Тутмос III, величайший завоеватель. Кристиан Жак называет его Наполеоном древнеегипетской истории. За ним последовали Аменхотеп II, Аменхотеп III, отец знаменитого реформатора, еретика Эхнатона. Затем сам Аменхотеп IV или Эхнатон и Тутанхамон. На нем завершился расцвет Египта Нового Царства. Потом был переворот Хорем-Хеба, затем к власти пришла 19-я династия Рамессидов. Но вернемся к началу жизни Хатшепсут. Ее отец, фараон Тутмос I, был, безусловно, замечательным человеком. Но когда современные авторы пишут, что Хатшепсут боготворила отца, к этому сложно отнестись без иронии. Откуда мы черпаем сведения о людях Древнего Египта, из надписей, высеченных ими на стенах храмов и пирамид? О каждом событии рассказывалось с помощью последовательности картинок, ставших далеким прообразом будущих мультфильмов. Восторженные надписи о своих родственниках — это традиция Древнего Египта. О Тутмосе I говорится, что он совершил завоевательный поход на юг в Нубию, а также на север, где дошел до Евфрата. Нубия — историческая область в долине Нила между Первым и Шестым порогами, севернее суданской столицы Хартума и южнее Асуана в Египте. В одной из надписей он называет себя владыка Вселенной. В северном походе произошел забавный случай, о котором свидетельствуют надписи. Прежде египтяне не знали одну реку — Нил. Поскольку он течет на север, плыть по Нилу означало для них плыть на север, и вдруг они обнаружили, что Евфрат течет на юг. Поэтому они написали так: «Там есть такая река, по которой, плывя по течению, плывешь против течения». Это то ли древнеегипетский юмор, то ли просто замечательная образность. мать Хатшепсут, дочь фараона Аменхотепа I по имени Яхмос. Следует уточнить, что написание имен фараона Яхмоса, Яхмеса I и царицы Яхмос на иероглифическом письме. Жена царева Великая, таков ее официальный титул. У фараонов были многочисленные второстепенные жены или наложницы, но обязательно одна главная жена. Царственное происхождение Хатшепсут наверняка сделало ее очень честолюбивой. К тому же ее соперник, тот, кого она постарается сместить с трона, ее сводный брат, племянник, пасынок, был рожден не официальной женой фараона, а наложницей. Хатшепсут, как было принято в Древнем Египте, выдали замуж рано, наверное, лет в 14-15, за ее сводного брата, сына Тутмоса I, от наложницы Мутнофет. Жениться на родной сестре считалось спокойнее и надежнее для судьбы династии. Не ведая ничего о законах генетики, древние египтяне многие сотни лет заключали близкородственные браки. Конечно же, это привело к врожденным болезням. Мы помним египетские изображения фараонов и их близких со странно деформированными черепами и очень высокой ранней смертности. Муж Хатшепсут, Тутмос II, тоже умер молодым. Археологи обнаружили его мумию, которая хранит признаки болезни, напоминающей оспу. У Тутмоса остались две дочери от Хатшепсут и сын от побочной жены, потенциальный преемник, будущий Тутмос III. Когда скончался отец, ему было около 5 лет, так что естественно, что Хатшепсут стала при нем кем-то вроде регента. Положение женщины в Древнем Египте существенно отличалось от того, которое знакомо нам по ситуации на Арабском Востоке. Знатная дама могла играть заметную роль в общественной жизни. Супруга фараона становилась порой как Нефертити, соратницей своего мужа. До Хатшепсут уже были две египетские женщины-правительницы — Нейтикерт в Древнем Царстве и Нефрусебек в Среднем. И хотя их правления были недолгими и правили эти царицы в период упадка, когда не оставалось других претендентов на престол, все-таки такой опыт уже существовал. На официальных изображениях первых лет так называемого правления Тутмоса III Хатшепсут всегда рядом с ним. Считается, что они царствуют вместе. А вкусив власти, Хатшепсут не смогла от нее отказаться, и вряд ли в этом надо искать что-либо гендерное. Столько в мировой истории подобных примеров. К тому же на сторону Хатшепсута, а не взрослевшего Тутмоса III, встали фиванские жрецы, хотя поначалу они поддержали мальчика, и он был коронован. Жрецы, которые ему служили, некогда вдохновляли соплеменников на изгнание гиксосов. Поэтому они и сделали свершителями судеб. А Хатшепсут сумела сговориться именно с ними. Во время коронации жрецы несли на носилках статую бога Амона. Перед кем они поставят эти носилки и падут на колени, тот и есть законный правитель. И это был Тутмос. Но постепенно Хатшепсут переманила жрецов на свою сторону. Верховный жрец Хапусенеп получил статус визиря, то есть правой руки фараона. Правительница создала вокруг себя своего рода интеллектуальный кружок. В него вошли военачальники, соратники ее отца, мыслители, например, такие ее советники, как Тутти, Инени и Сененмут. Люди искусства. Очевидно, Хатшепсут умела убедить приближенных, что при новой власти им будет хорошо. Например, ее фаворит, архитектор Сененмут, имел 20 должностей и титулов. И вот традиционный церемониал стал меняться. Теперь жрецы ставили носилки и опускались на колени не перед Тутмосом, а перед Хатшепсут. С 7-го года своего правления она официально становится фараоном. Это не был переворот. Дело в том, что в Древнем Египте не существовало никаких письменных документов, определявших правила престола наследия. Традиция, восходившая к древнему царству, состояла в том, что фараоны стремились передать престол прямым наследникам, обычно по мужской линии, как и в большинстве древних цивилизаций. Но поскольку положение женщины в Египте не было угнетенным, допускалось и наследование по женской линии. Правда, Хатшепсут не просто узурпировала власть, она все очень хорошо продумала. У нее было много титулов: дочь царя, сестра царя, «Великая царская супруга». Но больше всего она любила титул «супруга Бога». Вполне официальный высший жреческий женский титул. Она сделала ставку на то, чтобы, будучи жрицей, сделаться самой преданной и последовательной служительницей Амона-Ра. Буквальный перевод имени Амон — «потаенный». Это действительно загадочный бог. В начале нового царства он становился все более популярным. Его образ слился с солнечным божеством Ра. Видимо, при Хатшепсут был введен замечательный праздник Опет. Фестиваль Опет — древнеегипетский ежегодный праздник бракосочетания бога Амона и богини Мут, во время которого барки с изображениями этих богов и их ребенка бога Хонсу перевозились из Карнакского храма в Луксорский, расстояние между которыми около 2 километров. При ней его отмечали 11 дней. С годами все дольше и дольше. Египет жил все хуже, а праздники становились все длиннее. При Рамзесе III, когда новое царство угасало, продолжительность праздников доходила до 24 дней. Празднование Опет описано очень подробно. Торжественная процессия двигалась из Карнака в Луксор, жрецы шествуют в накидках из шкур леопарда. По реке тащат барки с изображениями Амона. Причем в роли таких бурлаков выступают вельможи, ведь это великая честь — тащить по Нилу барку с изображением божества. Музыка, жертвоприношение. И, наконец, важнейший момент. Фараон Хатшепсут остается в маленьком помещении один на один с Амоном и выходит оттуда осчастливленный и помолодевший. Царица очень умно вела себя и в отношении оттесненного от власти Тутмоса. Она женила его на своей старшей дочери Нефрура, воспитателем которой был фаворит Хатшепсут, архитектор Сен-Энмут. Сохранилось изображение, на котором он держит девочку-царевну на руках, причем ребенок изображен с небольшой фараонской бородкой. Надо сказать, что и сама Хатшепсут, после того, как была коронована жрецами, начала появляться на официальных приемах в мужском костюме с привязанной искусственной бородой для того, чтобы соответствовать облику фараона. Она требовала, чтобы и в надписях ее называли царем. И в то же время прекраснейшей. Женщина остается женщиной. Сен-Энмут, создававший изображение своей возлюбленной, не мог не показать ее женской красоты. Точно так же через 100 лет скульптор Тутмос оказался не в состоянии передать исключительно духовную красоту Нефертити. Он воплотил в ее портретах свою любовь. Недаром люди и через 1000 лет сочиняют романы о красавицах Древнего Египта и их поклонниках. Итак, Хатшепсут обеспечила себе тесные родственные связи с Тутмосом. Однако Нефрура рано умерла. Тогда его женили на второй дочери Хатшепсут, Меритра. Не исключено, что ее отцом был фаворит царицы Сен-Энмут. Доподлинно известно одно — он стал исключительной фигурой при дворе Хатшепсут. Будучи незнатного происхождения, он получил титул «Вольный шагать по дому царя». Сначала он управлял хозяйством царицы, а затем стал главным зодчим. Крупнейший его шедевр — погребальный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Этот храм поразил своей красотой гениального французского ученого Франсуа Шампальона, расшифровавшего в 20-е годы XIX века древнеегипетские письмена. В конце правления Хатшепсут имя и изображение Сен-Энмута внезапно исчезли отовсюду. Может быть, он умер, а может быть, впал в немилость. Дело в том, что он позволил себе неслыханную дерзость. Заготовил в погребальном комплексе Дейр-эль-Бахри место для собственного погребения и высек там свое имя. Это было, конечно же, действием взорвавшегося фаворита. Архитектору никогда не нашлось бы места среди царей. Главное, что на протяжении многих лет укрепляла абсолютную власть Хатшепсут, это версия ее божественного происхождения. Причем это была первая известная нам в истории женщина, сделавшая такой ход. Начав править как фараон, она изменила имя Хатшепсут, которое означает «первая среди благородных», на другое — Маат-Кара, буквально «жизненная сущность бога Ра». Теперь она уже не женщина и не мужчина, Она сама жизненная сущность Верховного Солнечного Божества. История ее божественного рождения детальнейшим образом представлена в ее заупокоенном комплексе, исследования которого продолжаются. Как пишут специалисты, понадобится еще лет 50, чтобы завершить работы. Это сказочное место, где есть аллеи сфинксов, и у каждого лицо Хатшепсут. На естественных террасах стоит удивительный комплекс храмов, и кажется, что он вырастает из скал. Высеченные там тексты переведены. Согласно им, бог Амон держал совет с другими богами. Они одобрили его идею произвести на свет дитя, которое родит самая прекрасная женщина на земле. Этой прекраснейшей оказалась мать Хатшепсут, царица Яхмос. Получив согласие совета богов, Амон отправился к ней, приняв облик ее мужа Тутмоса II. Правда, царица поняла, что это не ее муж. Она догадалась об этом по тому благоуханию, что исходило от бога. У него и дыхание было не человеческое, а божественное. От их союза и родилась Хатшепсут. В текстах говорится, что боги предсказали рождение именно девочки. На стенах заупокойного комплекса можно видеть барельефы, на которых изображена царица, ожидающая ребенка. Она знает, что этому ребенку будет уготована великая власть. На следующем изображении бог Тот сообщает счастливой матери время рождения чудо-ребенка и ведет ее в специальное помещение, где все должно совершиться. Роды происходят в присутствии Амона и еще 9 богов. Есть и сцена кормления грудью. Есть тексты о том, что девочка росла лучше всего, что способна расти. Лучше травы, лучше цветов, лучше животных. Жрецы Амона, которые когда-то поддерживали юного Тутмоса III, теперь полностью приняли эту версию и признали божественное происхождение Хатшепсут. Понятно, что потребовалась колоссальная работа, чтобы этого добиться. Но Хатшепсут занималась далеко не только созданием собственного образа. Ее правление славится также расцветом строительства. Царица возродила традицию монументального строительства, существовавшую в эпоху Древнего Царства, когда были возведены знаменитые пирамиды Хуфу и Джосера. Имеется в виду пирамида Хеопса. Хеопс — греческий вариант имени фараона Хуфу. При Хатшепсут были возведены погребальный комплекс в Дейр-эль-Бахре, а также 2 уникальных обелиска в честь Амона в Карнаке высотой около 30 метров. На них высечены слова, которые Амон произносит, обращаясь к Хатшепсут. «Я возвожу тебя на мой трон. Я вручаю тебе скипетр и опахало. Я породил тебя, дабы ты стала опорой этой земли». В благодарность за такое доверие Хатшепсуты возвела обелиски высотой примерно с 10-этажный дом весом около 400 тонн. В надписи она обращается к богу Амону. «Размышляя о моем создателе, подсказало сердце мое сотворить для него 2 обелиска, покрытых электрумом. Это сплав серебра и золота, высота которых достигает небес. И эти незаурядные сооружения просуществовали 3500 лет». Но и это не все, чем выделяется Хатшепсут. Она прославилась тем, что отправила великую экспедицию в загадочную страну Пунт. Специалисты по сей день спорят о том, что это за место. Одни считают, что территория нынешнего Сомали, другие, что Южная Аравия. Экспедиция двигалась вдоль побережья Красного моря. 5 больших кораблей, на каждом примерно 30 гребцов. Отчет об этой экспедиции, высеченный на стенах Дейр-эль-Бахри, удивительное древнее кино, позволяет нам увидеть, как путешественники приплыли в страну Пунт, как их встретили правитель и местные жители. У этих людей в голове перья. Живут аборигены в домиках на сваях. Египтяне вручают дикарям дешевые подарки, а в ответ получают драгоценные вещи — эбеновое дерево, золото, ладан, слоновую кость и, самое главное, благовония и мировые деревья, которые привезли и посадили вокруг заупокойного комплекса Хатшепсут.